Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа прозвучит очередной фрагмент жития преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца, 700-летие которого совершала недавно вся полнота Русской Православной Церкви. Житие преподобного Сергия мы читаем на церковно-славянском языке согласно текстам читьих миней святителя Дмитрия Ростовского. В музыкальном оформлении использованы песнопения объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Далее в нашем эфире, как всегда, по субботам, программа «Троицкий колокольчик».
Народ забыл Бога, стали разрушать храмы, разорять монастыри, монахинь высылать, ссылать в концлагеря. И что получилось? Из цветущей России, которая своим благочестием освещала весь мир, теперь мы что видим? Это богатейшая страна и духовно, и материально. Мы сейчас что видим? Мы видим большой упадок. Молодежь нашу испортили, нравственность пала, семьи развалились, отсутствие страха Божия. Забыли, что есть иной мир, что душа, созданная Богом, будет вечно жить, и мы все с вами предстанем на суд Божий. Нам всем придется предстать на суд Божий, и мы ответственны за свои поступки.
Таинственное учение, преданное нам в Святом Писании, различным образом описывает досточтимое высочайшее божество. Иногда оно именует Бога словом, умом и существом, показывая тем разумение и премудрость, свойственную одному Богу, и выражая то, что Он-то истинно и существует, и есть истинная причина всякого бытия, уподобляет его свету и называет жизнью. Преподобный Дионисий Ареопагит о небесной иерархии.
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно 7292 FM, синхронное вещание в интернете www.radonezh.ru. В начале этого часа прозвучит очередной фрагмент жития преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского,
и всея России чудотворца, 700-летие которого совершала недавно вся полнота Русской Православной Церкви. Житие преподобного Сергия мы читаем на церковно-славянском языке согласно текстам читихминей святителя Дмитрия Ростовского. В музыкальном оформлении использованы песнопения объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Некогда блаженный по обычаю своему в вечер глубок направили стоящий, и о ученицах своих прилежных Богу молящийся, слыша глас глаголющ «Сергие». Он же удивился о необычном в ночи звании, сотвори молитву и отверзи оконце келии, хотя увидите, кто есть, зовы его. И се узре свет велий от небеси сияющ, яко просветитеся нощи той, паче светлого дне. Прииди же к нему вторицею глас глаголе «Сергие», молишися о чадих твоих, и приятно есть моление твое. Смотри же и виждь число иноков во имя Святые Троицы, собирающихся в твою паству. Святые же, воззрев, видим множество многое птиц прекрасных, не то, чью в монастыре, но и окрест монастыря сидящих, и поющих песни ангельские с несказанную сладостью. И паки слышащийся глас глаголющ, им же образом зриши птицы сия, тако умножится стадо ученик твоих, и по тебе не оскудеет, и тако чудно и различно украшены будут по добродетелям их, последовать и хотящие стопам твоим. Святый же, зря удивлявшийся чудному тому видению, хотящий же общника и свидетеля видения того имети, возгласив призва преждереченного Симона, яко близ бывше. Симон же, удивлься необычному старцеву позванию, скоро притече к нему, но не сподобися всего видения видите, точию часть некую небесного оного света узре. Исповеда же ему, святые вся, я же видя, и я же слыша, и радовахуся оба вкупе, прославляющи Бога. Посих бо един от дней приидоши греки от Константина Града, присланный к святому от святейшего патриарха Филофея, и вдаши ему от патриарха благословения и дары, крест, и параман, и схиму, и писание, имущее написано в себе сице. Милостью Божию архиепископ Константине Града, вселенский патриарх Кир Филофей, о святом духе, сыну и сослужебнику нашего смирения Сергию, благодать и мир, и наше благословение да будет с вами. Слышахом, еже по Бозе житие ваше добродетельно зело, и похвалихам, и прославихам Бога, а баче едино главизна еще недостаточествует, яку не общее житие стяжасти. Но пониже весе преподобне, яко и самый Богу Отец пророк Давид, и же вся осязавый разумом, ничтоже и невозможно так и похвалить, то, чью все ныне, что добро или что красно, но еже жити, братья, и вкупе, потому же и мы, совет благ даем вам, якуда составите общее житие, и милость Божия, и наше благословение да будет с вами». Сие патриаршее послание преподобный прием, пойди к Преосвященному всея России митрополиту блаженному Алексию, и, показав ему послание, вопрошаши его глаголе: «Ты, святый владыка, как уповелеваешь?» Митрополит же, отвеща старцу, рек: «Понеже преподобнее, талика благо сподобился и си, прославляющую Богу, славящих Его, яко и вдалекие страны достиже слух имени и жития Твоего, и так у великий вселенский патриарх советует ти на пользу, то и мы тожде советуем и похваляем. От того оба времени преподобный Сергий устави общее житие в своей обители, повелев твердо блюсти общежительные уставы. Ничтоже себе ради кому стяжавати, не своим что звати, но вся общее имейте по заповедям отец святых».
Такая нам привычная эта притча. Весь этот рассказ идет к тому, что сказано было Христу в тот момент, когда Он явил свое сострадание и милосердие, и любовь, и божественную силу: «Уйди! Ты у нас отнимаешь земное, а небесного нам не нужно». Вспомним слово Спасителя и опомнимся: «Ищите прежде Царствие Божие, и все приложится». Именно приложится, не отнимется, но найдет свое место там, где небо на земле, и будет тогда полнота.
Слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж». Анастасия, мне бы хотелось сегодня коснуться как самого празднования 700-летия преподобного Сергия, так и поразмышлять о личности его, игумена земли русской, как мы его называем, о том, что для нас преподобный Сергий сегодня, и как мы отпраздновали это событие с вашей точки зрения.
Вы знаете, я думаю, что каким-то ключом к личности и деятельности преподобного Сергия могут стать слова замечательного русского философа, кстати, сугубого почитателя преподобного Николая Федоровича Федорова. Преподобный Сергий вносит в христианское сознание Древней Руси образ Пресвятой Троицы как образец единодушия и согласия человеческого.
27 июля в 22 часа по московскому времени в эфире радио «Радонеж» беседа с философом, доктором филологических наук, старшим научным сотрудником Института мировой литературы имени Горького Российской академии наук, директором музея библиотеки Николая Федоровича Федорова Анастасией Георгиевной Гачевой, посвященная преподобному Сергию Радонежскому. Радиостанция «Радонеж» ежедневно с 20 до 24 часов на средних волнах 612 кГц, круглосуточно 7292 FM.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Добрый вечер, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск мы начнем с чтения жития великого князя Владимира во святом крещении Василия, чью память Святая Церковь совершает 28 июля. А затем мы продолжим чтение рассказа Вердеревской «Мальчик». Предлагаем вашему вниманию житие святого князя Владимира. В русскую историю имя князя Владимира вошло с эпитетом «Красное солнышко». Так его называли русские люди за его доброту, за ласку, за приветливость. Таким выведен князь Владимир в наших былинах. Он сам не совершает никаких подвигов. Он даже не выезжает из стольного града Киева, но он центр, вокруг которого подвизаются богатыри, стоятели и оберегатели святорусской земли. Былинные сказания сложились не ранее XIII века. Это значит, что в них запечатлена и в них отразилась душа русского народа, уже крещенного в Христову веру. Неудивительно поэтому, что былины наделяют князя Владимира самыми лучшими чертами христианского характера. Народ как будто забыл, что князь Владимир пробыл много лет в язычестве и проявил себя и жестоким, и мстительным. Описывая его жизнь, мы не должны закрывать на это глаза. В житиях святых мы находим много примеров, когда даже большие грешники приходили в чувство раскаяния, оставляли прежнюю греховную жизнь и постепенно поднимались на высоту святости. Таким был путь святого апостола Павла, такова была преподобная Мария Египетская. То же произошло с князем Владимиром. Он оставил языческое нечестие, прилепился всем сердцем ко Христу, и не только сам крестился, как его бабка, блаженная княгиня Ольга, но крестил в Христову веру весь русский народ. При этом в его характере произошла резкая перемена, так что он из жестокого и беспощадного стал милостивым и кротким, жалеющим даже преступников. Святослав, отец Владимира, был убит на войне. Тотчас же между братьями начались распри, кому владеть Киевом, матерью городов русских. Владимиру, как младшему, пришлось спасаться за море к варягам. Оттуда он вернулся через 2 года с сильной дружиной, отнял невесту у старшего брата своего Ярополка, умертвил ее отца и брата князей полоцких, хитростью овладел Киевом, убил Ярополка и с 980 года стал единодержавным правителем русской земли. Ему была во всем удача, особенно в походах против соседей. Свои владения он расширил от Киева до самого Балтийского моря. Победил ляхов, вятичей, радимичей, ятвягов и дунайских болгар. Язычник по вере, князь Владимир свои военные успехи приписывал помощи богов. После удачных походов совершались обильные жертвоприношения пред идолами. Часто это были человеческие жертвы. «Исквернилась кровью земля русская», — восклицает летописец. Но Господь, не желая погибели грешника, послал в душу князя Владимира жажду праведности, пробудил в ней желание узнать истинного Бога, Творца неба и земли. Преподобный Нестор, первый русский летописец, рассказывает, как разные народы присылали к Владимиру своих послов и убеждали его принять их веру. Первыми пришли болгары магометанской веры и говорили князю: «Ты, князь, мудр, а закона не знаешь. Уверуй в закон наш и поклонись Магомету». Но когда они объяснили Владимиру заповеди своего закона, что нельзя есть свинины, не пить вина, то это ему не пришлось по душе, и он отослал их ни с чем. Посланцем от папы Римского князь Владимир ответил очень коротко: «Идите, откуда пришли». Были у него и хазары, держащиеся Моисеева закона. Они сильно склоняли князя к своей вере. «Отцы наши, — говорили они, — распяли Христа, а мы веруем в единого вечного Бога, Бога Авраама, Исаака и Иакова». Вопрос Владимира: «А где ваша земля?» смутил хазар. Они ответили, что Бог за грехи отцов рассеял их по разным странам. Тогда Владимир сказал: «Если бы Бог любил вас, то не были бы вы рассеяны по чужим землям. Или и нам вы того же хотите?» Прислали и греки в Киев проповедника своей веры, истинно Христовой православной, мудрого и благочестивого философа. Он рассказал князю о сотворении мира, о грехе первых людей, об изгнании их из рая и об Искупителе, которого Бог, по милосердию своему, послал на землю в лице Сына Своего Единородного, Господа нашего Иисуса Христа. Когда философ в своем рассказе дошел до всеобщего воскресения и страшного суда, он развернул перед глазами князя свиток. «Когда Христос придет судить живых и мертвых, — сказал он, — то поставит праведников направо от себя и дарует им вечное блаженство. Грешников же пошлет в ад на муку без конца». Князь вздохнул и сказал: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева». На это философ заметил: «Если, князь, хочешь быть с праведниками, крестись». Князю Владимиру запала на сердце эта мысль, но он сказал: «Подожду еще немного». Ему думалось, что в таком серьезном деле нельзя поступать торопливо, не посоветовавшись ни с кем. И созвал князь своих бояр и старейшин для совета о вере. Они сказали: Если хочешь узнать, какая вера лучше, то пошли мудрых мужей к разным народам. И пусть они испытают их веру, кто и как служит Богу. Понравилась эта речь всем, и избрали 10 славных и умных мужей для этой цели. Были эти послы у болгар, у немцев, у хазар. Везде смотрели, как люди живут и как молятся Богу. Не понравилось им нигде. Наконец попали они в Царьград, столицу греческого царства. Царь и патриарх, узнав, зачем пришли к ним послы киевского князя, позвали их на самое торжественное богослужение в храме Святой Софии и показали им всю красоту церковную, пение и службу архиерейскую. Послы пришли в восхищение, дивились и хвалили службу. Возвратившись в Киев, они с восторгом рассказывали обо всем, что видели и слышали у греков. «Мы не знали, — говорили они, — были мы в то время на небе или на земле. На земле нет такой красоты, какую мы там видели. О ней забыть нельзя и рассказать трудно». Слышали все это и бояре. Они сказали князю: «Если бы плох был закон греческий, то не приняла бы его твоя бабка Ольга, а она была мудрейшей из всех людей». И так общим советом было решено принять Христову веру от греков. Но обратиться к ним с просьбой мешала князю Владимиру его гордость. Еще так недавно князь русский Олег прибил свой щит на вратах Царьграда. Подумалось и Владимиру, что он может заставить греков дать ему учителей христианских. Пошел он на них войною, осадил Корсунь, главный греческий город на Крымском полуострове, и овладел им. После этого он пишет царям греческим: «Отдайте мне в жены вашу сестру, а не то я и с Царьградом сделаю то же, что и с Корсунью». Цари на это ответили: «Если хочешь, чтобы наша сестра Анна вышла за тебя, князь, замуж, прими святое крещение». Владимир согласился и просил прислать епископа для наставления в вере. Вместе с епископом приехала и принцесса Анна. Как ни горько ей было ехать в далекую чужую страну к жениху, которого она еще ни разу не видела, но она согласилась, предавшись в волю Божию. «Иду точно в полон, — говорила она, — лучше бы мне умереть». Незадолго до крещения у князя Владимира разболелись глаза, и смутно стало на душе. Но тут принцесса Анна пришла ему на помощь. «Крестись, князь, — говорила она, — избавишься от слепоты душевной и телесной». И действительно, лишь только князь Владимир погрузился в купель, как слепота, словно чешуя, спала с очей его, и он в духовном восторге воскликнул: «Ныне познал я истинного Бога». Возвратился князь Владимир в Киев с великой радостью. Первым делом его было крестить 12 сыновей своих. Потом повелел он низвергнуть идолов, одних изрубить, а других сжечь. Затем послал по всему городу сказать: «Если кто не придет завтра на реку креститься, будь то богатый или бедный, или раб, будет мне врагом». Услышав это, киевляне устремились к Днепру. «И сошлось там людей без числа», — говорит летописец. И далее продолжает: «Взрослые вошли в воду и стояли там одни по шею, другие по грудь, некоторые держали младенцев, и иерии же совершали молитвы, стоя на берегу. И была видна радость на небе и на земле по поводу стольких спасаемых душ». Это произошло в 988 году. В Киеве и по всему лицу земли русской приказал князь Владимир строить церкви и при них открывать школы. Так исполнилось пророческое слово апостола Андрея Первозванного. Он некогда, стоя на холмах киевских, возгласил: «На сих горах воздвигнется великий город, и благодать Господня воссияет для всей земли сей». С князем Владимиром после его крещения произошла чудная перемена. Он стал новым человеком. Ни гордости, ни жестокости, ни любострастия не осталось в нем и следа. Жен своих язычниц он отослал от себя. Сочетавшись христианским браком с принцессой Анной, он остался ей верен до самой смерти. К бедным и больным его сострадание было безгранично. Каждый нищий и убогий мог прийти на княжеский двор и получить все, что надобно. Если же кто по болезни или по старости не в силах был дойти до двора его, тем князь повелел выдавать ясные припасы с вазов, которые по его приказу разъезжали по городу. Жалея преступников, князь Владимир приказал брать с них виры, то есть денежные штрафы, как наказание. Но от этого разбойники умножились. Тогда епископы сказали князю: «Почему не казнишь их?» Он же ответил: «Боюсь греха». И нужно было убеждать Владимира наказывать разбойника не только вирами, но и телесными казнями, чтобы они страх имели и не разбойничали. Приветливость и добродушие князя привлекали к нему любовь народа. В народной памяти сохранился светлый и живой образ доброго и ласкового христианского князя. В былинах и народных песнях он не иначе называется, как Красным Солнышком, ласковым князем Владимиром. Его княжий двор был полон всегда гостей: могучих богатырей, богатых бояр, купцов и дружинников князя. Своих дружинников князь уважал и любил, и с ними советовался о лучшем управлении страною, о войне и о законах. Жил в страхе Божием и мире с окрестными чужеземными князьями. Умер князь Владимир в преклонных годах. Тело его было положено в Десятинной церкви. Этот каменный храм во имя Пресвятой Богородицы был построен греческими мастерами по желанию князя тотчас после его крещения. На содержание его князь Владимир определил десятую часть своих доходов. Оттого он и стал называться Десятинным. День кончины стал с очень давних времен днем памяти нашего просветителя. В этот день русские люди собираются в храмы, вспоминают свое святое крещение, прославляют Бога молитвами и псалмами, а своего духовного благодетеля величают такими словами: «Величаем тебя, святый равноапостольный княже Владимире, и чтим святую память твою, идолы поправшего и всю российскую землю святым крещением просветившего». Нашу программу продолжает заключительная часть рассказа Вердеревской «Мальчик». двору проходил управляющий усадьбой. Заметив Марью Николаевну и детей, он подошел поздороваться с ними. «Михей, я слышу, уж расхваливает вам своего любимца мальчика. И я не скажу, чтобы он был зол, а только мудреная какая-то собака. И обида действительно никому не прощает. Вот послушайте-ка, молодые люди, что он недавно наделал. Была у нас тут одна гусыня, задорная такая, никого к своему выводку не подпускала. Вышел я однажды на крыльцо и стал кормить ее и ее гусенят. Мальчик подошел и схватил брошенную мной довольно большую корку хлеба. Гусыня сочла это за большую обиду, зашипела, вытянула шею, замахала крыльями, налетела на него и так больно его ущипнула, что он завизжал. На его месте шарик поджал бы хвост и забился бы куда-нибудь под сарай. А мальчик поступил иначе. Отошел и, как ни в чем не бывало, лег на свое место. Но не успел я уйти в дом, как он распорядился по-своему. Бросился на гусыню и ее детенышей, вмиг отгрыз всем им головы и, уложив свою жертву рядышком на траве, удалился. Не подумайте, мол, что это я из жадности. Есть их я не стану, а просто наказал за дерзость, и делу конец. Да, мстительное бестие, никому ничего не простит, но зато и сам никого без причины не трогает. С характером собака. «Так вот ты какой, Мишка! Ну, значит, от тебя пока все-таки лучше подальше», — сказал Гриша. «Мама, что бы нам теперь делать? Можно ловить рыбу? Пойдем с нами на пруд, я сейчас принесу удочки. Маша поставила их в столовой. Вот только не знаю, где бы червяков накопать». «Это дело немудреное. Пойдемте со мной, Гришенька, я вам покажу», — вызвался Михей. «Только много ли на удочку наловишь? Вот если мамаша отпустит вас со мной на лодке, так я такую механику пристрою, что мы с вами сразу вытащим карасей на важную уху». «Как это сразу? Сетью будешь ловить?» — заинтересовались Гриша и Володя. «Зачем сетью? Сеть — дело мудреное, а мы с вами попросту половим корзинкой». Мальчики засмеялись. «Ну что это, Михей? Я думал, ты правду говоришь, а ты смеешься», — заметил Гриша, слегка обидевшись. «Кто же рыбу корзиной ловит?» «А хоть бы мы с вами». «И нисколько я не смеюсь. У меня и корзина приспособлена. Сейчас принесу». Михей направился в сарай, мальчики побежали за ним и тотчас вернулись к матери, неся за ручки круглую, сплетенную из ивовых ветвей корзину, затянутую грубым холстом, в котором было проделано посередине небольшое отверстие. «Смотри, мамочка, что Михей придумал. Отпусти нас с ним, можно?» «А будете ли вы смирно сидеть в лодке?» «Господь с вами, сударыня, чтобы такие борчуки добаловать стали. Никак это невозможно. Ведь я тогда в другой раз и не возьму их с собой». «Мы не будем шалить, будем слушаться Михея. Позволь, мамочка, пожалуйста, позволь». «Ну, хорошо. Пойдемте, я провожу вас до пруда. Мне тоже хочется посмотреть, как ловят рыбу корзиной». «А только вот дело-то какое. Умеете ли вы грести борчуки? А то ведь мне одному не управиться». «Умеем, умеем», — закричали мальчики в один голос. «Я уже давно умею. А Володя научился в прошлом году», — добавил Гриша. «Только тяжелым веслом он еще не может». «Зачем тяжелым? Мы легкое найдем. Ну вот и расчудесное дело. Идемте, команда». Дети схватили корзину и стрелой помчались к пруду. Марья Николаевна и Михей следовали за ними. «Хорошие у вас детки, сударыня», — сказал Михей. «Смерть люблю с таким народом возиться. Внуки, как были поменьше, бывало, не отходили от меня. Дедушка да дедушка, так и липнут». Дочка даже ворчала, что балую ребят. «А отчего не побаловать? Дело их такое, что никак без этого нельзя». Теперь поразбрелись все кто куда. Старик вздохнул и, помолчав, немного прибавил. «Вот я и обрадовался Гришеньке и Володеньке. Очень уж занятные да обходительные борчуки. Вы мне их, сударыня, доверьте, и догляжу их у дому не научу». Я вам буду очень благодарна, Михей. Самой мне трудно поспеть за ними. Да и не гожусь я им в товарищи. Вы другое дело. С вами им будет весело. Мама, Михей, уже неслось с пруда. Не терпится им. Дело-то молодое, горячее. Хорошее дело, сказал Михей и крикнул громко. Идем, идем, вот и мы. На пристани Михей тотчас же вступил в роль командира. Дети слушали его с благоговейным вниманием и старались как можно точнее исполнять его приказания. Он усадил их рядом на среднюю скамейку узкой плоскодонной лодки, дал им по веслу, а сам поместился со своей корзинкой спиной к ним, на носу. «Ну, теперь слушай команду. Греби да ровно оба вместе, не торопясь». Лодка удалилась от берега. Когда выехали на середину пруда, Михей взял корзину за обе ручки, подался вперед, наклонился и опустил ее в воду. Дети сидели смирно, внимательно следили за Михеем и старались грести как можно ровнее. «Хорошо, команда», — одобрял их Михей. «Видно, что свое дело знаете». Никакая награда не могла обрадовать мальчиков так, как обрадовала их эта похвала Михея. Счастливые и гордые, они продолжали грести еще серьезнее и внимательнее и чувствовали себя настоящими работниками, товарищами и помощниками Михея. «Будет пока. Ты, Гришенька, греби, а Володя обожди. Теперь гребите оба. Мамаши дожидаются. Покажем-ка им, какую добычу нам Бог послал». Лодка уткнулась в берег. Гриша надел веревочную петлю на столб у пристани и помог Володе выйти. Оба смотрели, затаив дыхание, как Михей вытаскивал корзину из воды. Когда он вынес ее на берег, мальчики бросились к ней. Михей отвязал холст. «Что я вам говорил, барчуки? Разве не наловили мы с вами сразу мамаши на уху?» Гриша и Володя себя не помнили от радости. «Смотри, мамочка, сколько рыбы мы тебе наловили! Володя, Володя, гляди-ка, какой большой карась! А вот окунь! А этот-то, этот, какой важный!» Михей тоже нагнулся над корзиной и стал выбрасывать слишком мелкую рыбу обратно в пруд. «Ах, Михей, что это ты делаешь? Зачем выбрасываешь нашу рыбу? Так ведь ничего не останется», — жаловались дети. «Будет с вас! Нечего жадничать! Куда же ее брать, такую мелочь? Пусть себе погуляет еще на воле да подрастет. Если без разума ловить, так скоро и в пруде ничего не останется». Когда рыба была отобрана, дети взялись за ручки корзины и, показав еще раз маме, торжественно отправились в кухню, чтобы и там похвастаться добычей, которую искренне считали своей добычей. «Будете теперь знать, как рыбу корзинкой ловить?» — весело крикнул им вдогонку Михей. «Будем, будем! Завтра опять поедем с тобой», — ответили мальчики. После ужина Марья Николаевна снова позаботилась о собаках и, кроме того, посоветовала Грише и Володе самим дать мальчику по куску хлеба, для того, чтобы он поскорее привык к ним. Быстро летели один за другим, принося с собой все новые радости. Поспела земляника, потом пошли грибы, потом появилась в лесу малина. Михей как-то ухитрялся и со своим делом справляться, и проводить большую часть дня с детьми. Он уходил с ними на далекие прогулки, то за березовиками и подосиновиками, то за малиной в соседние леса, или ловить с ними рыбу в прудах и раков в речке. Мальчуганы так загорели и стали такими крепышами, что любо было смотреть на них. Катя тоже бродила с няней не только в саду, но и по ближайшим перелескам и визжала от радости, когда сама находила гиб. Но величайшим ее удовольствием было сидеть на дворе у крыльца, где Михей устроил ей под большим кустом бузины столик и скамеечку и привез большую кучу песку. Тут у нее было все ее хозяйство. Формочки, посуда, маленькая лейка, И метелочка, которой она, подражая няне и Михею, сама подметала свой уголок. Сюда приходили иногда и куклы пить чай и греться на солнышке. Но лучше всего были все-таки ее приятели, как она называла гусей, и огромные выводы кутят. Стоило только Кате показаться на крыльце, как все эти приятели в ту же минуту окружали ее с громким криком и писком. Девочка кормила их и брала на руки, чему нисколько не противилась даже гусыня, шипевшая на всех проходивших мимо ее семейства. Эта заботливая мать тоже вполне доверяла своей приятельнице. Утята подкатывались Кате под ноги и лезли на колени. Гусята довольно скоро превратились в настоящих гусей, но Катя все-таки брала их на руки, хотя ей и нелегко было держать такую тяжесть. Хорошенькая изящная девочка, окруженная своими питомцами, представляла собой прелестную картинку, которую, конечно, воспользовался бы художник, если бы он был там. Братья тоже приходили иногда любоваться на Катино хозяйство и кормить ее друзей. Собаки, появлявшиеся вначале только в часы завтрака, обеда и ужина, теперь же не отходили от дома. Шарик заигрывал с детьми и бегал за ними, а мальчик лежал целыми днями на балконе или в палисаднике. Однажды Марья Николаевна вышла в сад. Шарик по обыкновению бросился к ней с дикими изъявлениями восторга. «Хорошо, хорошо, но зачем же так прыгать?» — унимала она его. Мальчик, лежавший на дорожке, встал, медленно подошел к молодой женщине, прижался к ней и посмотрел на нее робкими молящими глазами. Этого еще никогда не бывало. Марья Николаевна была глубоко тронута немой мольбой животного, просившего ласки. «Ах ты моя славная, хорошая собака!» — сказала она. Взяла большую голову мальчика в свои маленькие руки, прижала ее к себе и стала нежно гладить. С мальчиком произошло нечто необычайное. Он лизал ласкавшие его руки, потом, вероятно, от избытка чувств, зафыркал и зачихал. Помчался вдруг по дорожке, нагнал Гришу и Володю, лизнул обоих в лицо и опять бросился со всех ног к Марье Николаевне, но не успел добежать и снова метнулся на зов удивленных и обрадованных детей. Он точно обезумел, бегал и прыгал не хуже шарика, причем бахрома из свалявшейся шерсти болталась во все стороны, возбуждая громкий смех Володи и Гриши. «Ну, теперь, детки, вы смело можете гладить мальчика и играть с ним. Теперь я ручаюсь за него. На него можно положиться. Умная и добрая собака, только гордая. Приласкалась не из-за куска хлеба, а потому что полюбила нас и захотела, чтобы ее не только кормили, но и полюбили бы и приласкали». «Ну, Мишка, теперь мы, значит, друзья с тобой», — говорил Гриша, лаская мальчика. «Так-то лучше». А то ты хоть и медведь, а все волком смотрел. Из-за кустов показалась няня с Катей. Мальчик побежал к ним навстречу. В первую минуту няня испугалась, но, поняв его доброе намерение, погладила его и позволила ему подойти к Кате. «Масик, какой большой!» — сказала девочка и тоже стала гладить собаку. Ее маленькие ручки утонули в густой шерсти. Ей так нравилось гладить мальчика, к которому ей прежде не позволяли подходить, что она обняла его за шею и прислонилась своей хорошенькой головкой к его большой лохматой голове. А мальчик стоял не шевелясь, а только помахивал хвостом и наклонял голову, стараясь лизнуть обнимавшие его нежные ручки. С этого дня мальчик неизменно сопровождал Марью Николаевну, когда она выходила погулять, и сделался неразлучным спутником детей. Когда Гриша и Володя приходили к пруду с матерью или Михеем, он лежал в траве и терпеливо ждал их возвращения домой. Но если дети прибегали сюда одни, он не отступал от них ни на шаг, и когда который-нибудь из них подходил, по его мнению, слишком близко к воде, то бесцеремонно хватал его сзади за одежду и отводил подальше. «Я знала, что на него можно положиться», сказала Марья Николаевна, когда дети со смехом рассказали ей, что мальчик ходит за ними следом, как нянюшка, и не пускает их близко к пруду. Приближалась осень, и приходилось уже подумывать о возвращении в город. Однажды вечером вся семья сидела на балконе. Мария Николаевна, Гриша и Володя разбирали только что принесенные из лесу грибы и с грустью вспоминали о слишком быстро промелькнувшем лете. А Катя поместилась на последней ступеньке лестницы рядом с мальчиком и, обняв его одной рукой за шею, что-то ему рассказывала. «Мама, вот скоро мы уедем», — сказал Гриша. «А как же Мишка?» «Мишка останется здесь». «Мамочка, милая, нам так будет скучно без него. Да и он без нас уже не может жить. Пожалуйста, возьмем его с собой». «Пожалуйста, возьмем», — просил и Володя. «Нельзя его оставить здесь одного. Бедный мальчик, ему будет так скучно, и мы все будем плакать об нем, и Катя тоже». «А я помню, что кто-то не хотел его кормить и объявил, что не будет любить эту гадкую злую собаку», — ответила Марья Николаевна. Гриша покраснел и опустил глаза. «Это я говорил, но тогда он был злой, а теперь стал такой славный и добрый, и я очень-очень его люблю. Ты помнишь свое мнение о нем? Вероятно, помнишь также и то, почему из гадкой злой собаки мальчик превратился в верного доброго друга. Постарайся же навсегда запомнить, что зло побеждается только добром, и любовь приобретается только любовью. Я понимаю, что вам было бы слишком больно лишиться вашего друга и покинуть его тут одного, после того, что он так сильно ко всем нам привязался. Мне тоже было бы очень грустно расстаться с ним, а потому я советую вам написать папе и попросить у него позволения взять мальчика с собой, а я беру на себя уладить это дело с управляющим». Сказано, сделано. Письмо было написано, конечно, главным образом Гришей и в тот же день отправлено. Вскоре начались приготовления к отъезду. Принесли ящики и сундуки, и Марья Николаевна приступила с помощью Маши и няни к укладке всевозможных солений и варений, а потом и других вещей. Понимая, что обычный строй жизни нарушен, и точно предчувствуя что-то недоброе, мальчик уныло бродил от одного к другому или лежал, забившись куда-нибудь в угол. Но вот работник, посланный в город за почтой, привез письмо от папы, с таким нетерпением ожидавшиеся детьми. Отец писал обоим мальчикам, но письмо было адресовано Грише, чем он был несказанно польщен и обрадован. Быстро вскрыв конверт своего письма, Гриша прочитал его и радостно возвестил: «Мамочка, папа позволяет. Он пишет, что очень рад будет познакомиться с мальчиком». «А уж я-то как рад, как хорошо! Где же ты, мой милый Мишка? Мальчик, мальчик, иди сюда скорее!» Мальчик выполз из-под дивана. Гриша и Володя бросились к нему и, обнимая и лаская его, сообщали ему радостную весть. «Ты не останешься здесь. Теперь уж незачем ходить, повеси нос. Ты поедешь с нами в город. Понимаешь ли ты это?» Подошли и Марья Николаевна, и няня с Катей, которая тоже непременно захотела приласкать Масика, хотя и не понимала, чему все вдруг так обрадовались. Но умная собака, кажется, поняла. Она перестала грустить. Когда же за несколько минут до отъезда на нее надели ошейник, и она уже окончательно убедилась, что все останется по-прежнему, она ответила громким радостным лаем на зов детей и пустилась бегом за экипажем, увозившим ее друзей на станцию железной дороги. Прозвучал рассказ Вердеревской «Мальчик». Он был опубликован в 12-м номере журнала «Мирок» за 1904 год. Подошел к концу очередной выпуск программы «Троицкий колокольчик». У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго, до свидания.